Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Рассказываем мы, как всегда, в этом часе по понедельникам на волнах Радио «Вера». И не только на волнах Радио «Вера», но еще и в видеоверсиях светлых историй, которые вы, дорогие друзья, здравствуйте, можете смотреть на сайте radiovera.ru, на страницах Радио «Вера» в различных социальных сетях, например, во ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии, они нам очень нужны. У микрофона Константин Мацан, мои дорогие коллеги. Кира Лаврентьева, привет.
Добрый вечер.
Наталья Лангамер, привет.
Добрый вечер.
И наш сегодняшний гость, протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы сегодня дебютант в программе «Светлые истории», да? Я поэтому очень рад, что у нас вот новые лица возникают. Хотя нашим слушателям отец Максим прекрасно известен, много раз мы встречались в этой студии в программе «Светлый вечер», но вот сегодня рассказываем истории. Рассказываем истории на тему «Имейте любовь между собою». Очень четко, очень узко, очень конкретно сформулированная тема. История о людях, которые в своей жизни явили истинную любовь к окружающим, ну, которую, собственно, призвал Христос. В общем-то, у меня есть представление, что все радио «Вера» в своем совокупном составе всех программ – это история о таких людях, живших раньше, живущих сейчас, приходящих в студию. Но вот сегодня то, что нас особенно поразило в сердце, когда мы думаем о людях, которые между собой имеют любовь, мы вот будем об этом рассказывать истории, и, как говорят, их есть у нас. Отец Максим.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Тему взяли безграничную, и слава Богу. Важно понять нам значимость самого явления, да, вот, любви между собой. И мне всегда нравился такой формат, который, ну, воплотил как нельзя лучше, наверное, Владыка Тихон Шевкунов. Не святые, святые, да, вот это история людей, праведников, которые вроде как в иконостас очередь не занимали. Вот, да и никто из святых не занимал. И вот я хотел, да, я, наверное, расскажу и о том человеке.
Да, можно обо всех рассказать.
Да.
Уж у вас, как у пастора, наверняка
вот избыток.
История про тем, людей, которые имеют любовь.
Нестандартный человек, который мне встретился, я о нем как-то, по-моему, упоминал вскользь в одном из светлых вечеров. Вот это вот с первого взгляда и не скажешь, что это человек про любовь, а на самом деле любви безграничной. Вот, в Священном Писании хорошо сказано, да, поминайте наставников ваших. У нас в епархии был такой священнослужитель, игумен Серафим Лебедев, его звали. Он был учеником архимандрита Серафима Тяпочкина, известного старца, духовника. И человек, на первый взгляд, такой воинственный, где-то даже враждебный. Был такой журналист, он фильмы разные снимал, я уже забыл его фамилию. И вот он делал фильм про исповедь. И у него было два священника в фильме про исповедь, хороший и плохой батюшки. Вот хорошим батюшкой был отец Артемий Владимиров. Он такой, ну, исповедует, ну, все мы знаем отца Артемия, да? Вот. А плохим батюшкой был отец Серафим, который на исповеди там кого-то.
Ну, хорошая история вообще.
Мы, когда это все увидели, дело, конечно, от души посмеялись, и сам отец Серафим, мне кажется, с этого дела всего посмеялся. Но вот он такое впечатление производил, да. Серый короткий подрясник, там крест с украшениями, в котором не было ни одного камня. Вот. Ну, человек полный, нестяжатель, там после смерти вот коробка там вещей осталась, Евангелие, монашеский пояс. Удивительный человек. Как я с ним познакомился, мне дали задание от Белгородских епархиальных ведомостей. Мы книжку делали, она вышла, она издана, об отце Серафиме Тяпочкине. Надо было собрать интервью. Но у кого брать интервью об отце Серафиме Тяпочкине, как не у ближайшего ученика, келейника, постриженника? Еще он, вот он рядом, вот Преображенский кафедральный собор, он там клирик, а вот семинария за углом. Ну, то есть вот иди, там отец Серафим исповедует, и у него интервью возьмешь. Надо же договориться еще. Отец Серафим, он имел обыкновение на своей машине после всеночного бдения бабушек по очереди партиями развозить по домам. Хотя сам уже был человеком, ну, такого солидного возраста. И наше знакомство с ним началось с того, что он меня чуть не задавил. Да, стой, дурак, куда прёшь, услышал я из автомобиля.
Из уст святого.
Да, из уст святого отца. Вот, ну а потом я, да, узнал, как бы, да, отец Серафим вот такой добродетель имел. Но вот скользя к его машине, я действительно подскользнулся, я чуть под колеса не угодил. Завтра приходи. После службы приходи, он исповедовал. Вот. Он поисповедовал людей, а потом начал исповедоваться мне. Да, это, конечно, до сих пор вот мурашки по коже.
Исповедоваться
это
в прямом
было,
смысле
это
слова?
Это было интервью, но оно было как исповедь. Это были такие воспоминания. Там по факту, может быть, ну, то есть все обычно, да, на диктофон я писал, потом переслушивали. Но вот об отце Сафронии Сахарове кто-то писал, что вот мы сели с ним рядом на лавочку, и я понял, что такое святость. Наверное, Мотовилов вот такое испытывал, когда с батюшкой Серафимом Саровским на пеньке сидел. Вот, и мы с отцом Серафимом сели в алтаре собора, какой-то ремонт, жужжат дрели, шуруповерты, и он начинает рассказывать о своем духовном отце и просто плачет. Вот. А потом я начал у него исповедоваться. Как бы в духовное чадо я не набивался, как бы стиль исповеди мне был понятен, меня это устраивало. То, как он исповедует, ничего там страшного не было. Особых вопросов он не задавал, потому что, ну, был опыт как бы разного соприкосновения с духовниками. Был такой тоже прекрасный опыт исповеди у меня. Об этом, я думаю, тоже уместно рассказать. Был батюшка, который любил давать поклоны за каждый грех. Он там, говоришь, осуждал. 5 поклонов. Завидовал. 10 поклонов. Там.
Какая-то еще градация.
Есть. Гордился. 15. Еще грехи есть? Больше нет. На сегодня хватит поклонов. Вот отец Серафим в этом смысле, он слушал действительно как свидетель. Аз же тот, чей свидетель есть. Это вот точно про него. И потом вот какие-то грани личности, они просто вот открывались. Выйдя за штат, по состоянию здоровья, у него рак мозга был. Человек в любое время суток ему позвони, он садился, ехал кого-то причащать, вот, и многие священники вот так приезжали к нему исповедоваться, хотя он не был ни духовником епархии официально, там, ни настоятелем, ни председателем отдела епархиального. И когда он скончался, вот на похороны вся епархия съехалась. Вот такой действительно не святой святой. Вот. И вот почему эта история у меня первая. Мне вот в этом видится любовь. Вот. Тяготы носите, да исполните закон Христов, да. Вот такой нестандартный человек, с виду даже сумбурный где-то, он на самом деле при ближайшем рассмотрении открывался как, ну, подлинный христианин. И вот это самое главное. Как скажет настоятель собора, отец Олег, в воспоминаниях: «Я видел отца Серафима разным, но ни разу не видел святым», в кавычках.
Интересно.
Вот, это очень
Слушайте,
верно.
Слушайте, отец Максим, спасибо вам огромное. Еще раз подтверждает ваша история, что, конечно, святые – это нестандартные люди, и вполне возможно, очень сложные в общении, и, может быть, даже местами неприятные. Это читал у кого-то, что святой человек, он очень неудобен, он крайне неудобен для окружающих. Ну, потому что он живет уже по небесным законам, а мы все еще живем по земле.
Потому что он обличает нас.
Да, да. А я все про отца Дмитрия Смирнова.
Да. Я тоже при нем,
кстати. Про него, да? Да, потому что отец Дмитрий Смирнов, мне кажется, это вот исповедь у него, у меня была, даже не исповедь, а разговор, было ощущение, что это просто трепанация черепа, так ду-ду.
Да, ты рассказывала.
Зато оно как бы вот ставит все на место, очень неприятно, ходишь, потом там, я даже поехала на него жаловаться, да.
Но при этом ты же, по-моему, рассказывала, что очень много любви, вот когда надо было дать любовь.
Вот этого я не ожидала, потому что он такой пророк. Mm-hmm. Я живу рядом с этим храмом, я ходила часто, и он такой вот, стоит, значит, на проповедь, и вдруг детский крик. И детский крик так, значит, вот вдоль икон перемещается, вдоль стен храма. И он начинает тише говорить. Тише, тише, тише. И потом он говорит: Вот она ходит с ребенком, и ей же совершенно без разницы, что никто ничего не слышит. И то есть, я не знаю, слышала ли она, да, но он вот как бы вот он обличал постоянно мужчин, да, что они сюда пришли в воскресенье, он еще не спится. И вот этот вот постоянный разговор, и он был жесткий, его боялись, и я даже старалась на исповедь не ходить, но когда у нас там произошла такая ситуация, он мне помещение давал для там жизни журналистской, да, монтажа каких-то программ, и когда он вынужден был это помещение забрать под дом Причты или что-то там другое, он передо мной извинялся, гладил меня по голове и целовал в макушку. И это была такая любовь, и мне так как-то и неловко было, и... Ну вот, а он же очень жесткий. Многие просто от него это самое. Что это? Это возмутительно.
Сынок, ты уже в аду.
Да-да-да, сынок.
Нет, ну просто говорят, что да, ведь христиане, это же любовь, это же вот они должны излучать какую-то такую нескончаемую совершенно какую-то такую эйфорию, должна от них идти какая-то такая граничащая с какой-то... повышенной радостью, а ведь истинная святость, она действительно бывает очень разной. Бывает действительно такая откровенно радостная, а бывает такая, что сначала тебя обожжет, а потом ты понимаешь, с кем ты дело имел.
Светлые истории.
Мы сегодня рассказываем светлые истории. Мы — это сотрудники Радио Вера, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, наш сегодняшний гость — протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии. Но у вас очень еще какая-то была, я так понимаю, вторая история,
да? Более общая. Она моя, с одной стороны, личная. Я ее хотел в первую очередь рассказать. Она про владыку Антония Сурожского.
Так.
Мне было лет 10, когда я в храм начал ходить. И, как ни странно, вот первая книжка, которая попалась на глаза, «И будут два одной плоти». Вот, про любовь, да? И вот те строки, которые там написаны были в этой брошюре, они как-то и запомнились почти наизусть. Мне кажется, как никто прекрасно сказал о любви владыка Антоний, как об узнавании другого человека, вот в опыте любви это узнавание у кого-то происходит, а у кого любви нет, и не узнаешь никогда, да? Когда владыка пишет, один человек другому говорит, ты не видишь, она прекрасна, да, не, у тебя обычная. Вот, да, человек смотрит глазами любви. И вот мне эта книга попалась на глаза, я ее прочел, и, в принципе, с нее началось мое воцерковление. Вот, по стопам любви владыки Антония все это привело к тому, что были прочитаны все его книги, и еще при жизни на ученом совете семинарии Белгородской даже вопрос ставился, а можно ли еще при жизни человека писать о нем курсовую? У меня курсовая работа была пасторское миссионерское служение митрополита Сурожского Антония в инославной среде. Вот он еще был жив. Вот. Ну, такая короткая история. Ну, замечательный
Ой,
же человек.
Ой, ну я про владыку Антония вообще готов бесконечно слушать. Так, а вот скажите мне, милые дамы, у нас будет сегодня история про то, как любовь может быть строгой, а не мягкой.
Ну, у меня другое немножко.
Ну, рассказывай.
Ну, вы, отец Максим, сказали про владыку Антония. Я пришла сюда с другой историей, но я расскажу чуть-чуть, буквально еще одну. У нас на программе была Фредерика де Граф, небезызвестная, близкая чада духовная владыки Антония, которая вообще, как мне кажется, переняла от него часть даров. В ее случае произошла некая такая передача благодати, как принято говорить у афонских старцев, когда к старцу, к ученику переходит какая-то часть его личности, можно даже так сказать. И когда мы с Фредерикой сдружились, не побоюсь этого слова, мы начали с ней общаться, встречаться. Спасибо ей огромное, потому что я понимаю, что таких, как я, наверное, у нее было множество желающих с ней встретиться и пообщаться. Но у меня действительно был такой кризисный момент. У всех бывает какие-то внутренние вопросы. Я их искала и, в общем-то, искала ответы на них. И мы с ней много беседовали, вы знаете...
Она в России живет.
Она в России живет, она работает в первом московском хосписе, она на самом деле помогает людям умирать, если можно так выразиться. Она является последним таким человеком, который сидит с умирающим, да.
Ну, собственно, как владыка Антоний.
Да, то есть она абсолютно, она очень трезва, она очень трезвая, в ней очень много любви, и она видит каждого человека как лучшего, знаете, вот как мы, христиане, должны. Вот перед тобой человек, и он в данном случае для тебя главный человек, он главный твой ближний. И вот из всех ее бесед, если бы мне сказали, что тебе запомнилось больше всего, Я скажу, что на первом месте ее фраза, она говорит, если у тебя случился духовный кризис, или у тебя, ну, какие-то трудности в духовной жизни, или трудности в твоей обычной жизни, хотя, как правило, это очень связано. Не обесценивай предыдущий опыт даров и благодати, которые Господь тебе давал. Если ты сейчас ничего не чувствуешь, молишься на сухую, там тебе трудно, у тебя болит душа, не надо говорить, что вообще ничего не было. А тогда вообще мне все показалось. Потому что это именно и есть хула против Бога, которая ведет к отчаянию.
Самообнуление.
То есть нельзя, не надо ничего мазать черной краской и сохранять верность Христу, вот она говорила всегда мне. Это известная история, но из ее уст она, конечно, звучала особенно ценно. Она говорит, что даже если ты ничего не чувствуешь, и в данном случае это даже касалось тогда не меня, мы с ней, в принципе, вели эти разговоры, и она говорит, даже если человек ничего не чувствует, и ему даже кажется, что он даже веру почти свою не чувствует, нужно сохранять верность Христу. Ты его когда-то выбрал. То есть, понимаете, это как в супружестве. Любовь пропала, но когда-то же она была, значит, она вернется. Ну, то есть ты должен сохранять по возможности со своей стороны делать все, чтобы сохранить верность своему выбору. И это очень круто. А история моя на самом деле вот о чем. Много таких, наверное, женщин мы знаем, добродетельных и самопожертвенных, но эта история меня на самом деле глубоко поразила, удивила. Это двоюродная бабушка моего мужа, и из уст в уста она переходит, зовут ее Ольга Николаевна, и совершенно потрясло меня это. Чем потрясло? Это женщина, которая, ну, по каким-то причинам не вышла замуж. И она всю себя, не вышла замуж, не родила детей, но она всю себя, она была преподаватель в школе, посвятила детям. Во-первых, она совершенно каждого ребенка окружала любовью, заботой. Она нянчила детей своих сестры. Нина Николаевна, то есть это мой свёкор и его сестра. То есть она все время была возле его семьи. Она 15 лет ухаживала сама за своей умирающей мамой. То есть по нынешним меркам это даже, если честно, ну и представить сложно. Никаких не сиделок еще тогда как-то это было не принято. Mm-hmm. Особой помощи у нее не было. Ну и она, как необремененная семьей, как-то вот, ну, с молчаливого, в общем-то, решения всей семьи, стала тем человеком, который ухаживала за мамой. И вы знаете, особенно меня трогало, когда на Новый год, на Рождество тетя Оля, получая, они Саша, муж ее называет тетя Оля, получая свою копеечную пенсию, она что-то с нее покупала детям и, в общем, раздавала эти киндер-сюрпризы. В 80-х, 90-х это было, это что-то было невероятное, эти киндер-сюрпризы. И раздавала вот эти вот жвачки, шоколадки, конфетки. И, вы знаете, вот я ее не знаю, и не знакома с ней, она умерла до моего появления в семье моего мужа, но меня чем эти истории удивляют? Я каждый раз, когда слушаю о таких людях, Царство Небесное, Рабе Божьей Ольге, и Нине уже теперь, Сашина бабушка тоже умерла, достойнейшие были люди, очень высокого духа. Я когда слушаю о таких, в общем-то, подвигах, ну, иначе это не назвать, я каждый раз грущу о себе. Потому что почему-то те люди, которые были лишены церкви, лишены постоянного причастия, она потом, кстати, пришла к вере и причащалась, и умерла как христианка, лишены постоянного причастия, лишены того, что у нас в изобилии. Они были намного крепче нас. У них не было такой душевной немощи, как у нас. Мы не способны, ну, я не буду обобщать, я буду говорить за себя, не способны на там 10% того подвига, который несли наши бабушки, наши прабабушки, да наши мамы на самом деле. Ну, то есть хочется, чтобы было наоборот. У нас есть церковь, а у них церкви не было. У нас есть причастие, у них причастия часто не было. У нас есть таинство, у нас есть возможность пить из источника открытого и при этом не озираться и не выцеживать комара из своих мелких жизненных обстоятельств, которыми мы якобы недовольны. То есть это такая глобальная проблема современного человека. У него есть изобилие, у него есть все абсолютно, и нету внутренней крепости, нету камня, на котором он стоит. Этим камнем должен быть Христос. Вот о чем я думала, когда шла на эту программу. Вот о чем я хотела поговорить. Потому что лично меня это очень беспокоит. Некая такая вот расслабленность, что ли, собственная, по сравнению с тем поколением, которое было еще, ну, 30 лет назад. Вот, друзья, пожалуй, на этом моя патетическая речь грустная подходит к концу. Нет, про тетю Олю очень светлая. Вы знаете, человек принес плоды любви такие, что они живут. Вот я ее не знаю, а я о ней знаю. Мои дети ее никогда не видели, они все знают, что вот была тетя Оля, понимаете? Ну, то есть это человек, который свой мир вокруг себя сделал совершенно стопроцентным раем, маленьким раем и царством любви. Ну, это фактически задача каждого из нас. Я тут, конечно, скорблю, что у нас пока еще нету таких способностей, но верю, что рано или поздно мы их все же обретем. Так что давайте мою такую речь, местами скорбную, осветлим и сделаем обнадеживающей.
Мне в этом смысле всегда очень интересно, как люди, допустим, моего поколения смотрят на, ну, скажем так, там, на людей старшего поколения, на супружеские пары, которые много-много-много лет прожили вместе, mm-hmm. причем смотрят, там, мы смотрим, я смотрю, и видишь два очень тяжелых характера, иногда очень скверных характера. И вот я сплошь рядом встречаю сейчас среди молодых, ну, я себя тоже немножко пока считаю молодым, людей такое мнение, ну, а чего, надо было развестись, что мучиться-то? И вот, нет аргументов, которые, как бы, убедили бы, что, ну, вот, люди прожили вместе всю жизнь, и это был некоторый их подвиг любви. И мы не можем понять, почему для них это любовь, но это любовь. Вот у меня есть пример, когда у меня знакомая, одна близкая, очень много лет назад, лет 10 назад, с семьей переезжала за границу, причем по причинам таким, ну, там, в большей степени медицинским, но она переживала, что вот я уеду, и родители, которым, там, ну, там, 55 лет примерно было тогда там, в этом районе, вот они как бы разойдутся, потому что, ну, у них кроме вот заботы о младшем поколении как будто общих тем не осталось. Они друг друга не любят, говорила она духовнику. Он говорил, да любят. Ну как, так люди не любят? Да ты не понимаешь, они именно так друг друга любят. И действительно, она уехала, и ничего плохого не произошло, и сейчас прекрасно папа с мамой в своем возрасте вместе, ну, живут, и там нет никаких там поводов как-то это стать под сомнение, но действительно нам вот трудно понять, что вот такая вот у них вот любовь. То есть, может быть, мы до их возраста доживем, поймем как-то, почему, вот, несмотря на.
Ну вот отец всё. Максим говорит, что святость бывает разная. Вот с этой историей сюда к нам он пришел. Также любовь, видимо, бывает очень разная.
Помните эту картинку? Mm-hmm. Дедушка с бабушкой на лавочке сидят, он отвернулся, а сам зонтик на ней держит.
Точно, кстати, классная картина.
Вот это про любовь.
Типа поссорились, но зонт он над ней держит.
Нас пересказывал, вот пересказывали мы в эфире эту историю, которую, кажется, рассказывал где-то отец Федор Бородин, не про себя, а про тоже некого своего друга-священника, когда там молодой человек вот женился на девушке, там потом руку положился, стал священником. Через какое-то время его встречают, спрашивают, ну как, ой, говорит, ужасно, я такую ошибку совершил, вот точно вообще.
Помню.
Я такие разные, я этого не понимал, но просто цапаемся каждый день, ну, а куда деваться, уже никуда не денешься. Ну, как-то, ну вот, ну что, будем жить, там, через 10 лет встречаем. Ну как, очень тяжело, я прям не знаю вообще, что делать. Но мы, конечно, как-то смиряемся, там, пытаемся друг друга не раздражать, как-то там побольше молчать. Ну, надо как-то вот жить дальше, там, через там, 20 лет. Ну как, но она умерла, и мне так плохо без нее. Я без нее просто не понимаю, как я буду жить без нее, потому что это самый близкий для меня человек, самый дорогой. Вот какая-то тайна любви, каждый раз индивидуальная и уникальная. Меня такие истории поражают.
Ну, мы все запинаемся, собственные несовершенства, вот, постоянно. И это такая боль, на самом деле. Чем дальше живешь, тем понимаешь, что мы вообще не умеем любить, не способны, мы все больны насквозь. И вылечить нас может только Господь, и больше вообще ничего. Вот чем бы ты ни пытался там себя лечить, это все имеет временный эффект.
В одном, по-моему, у нас в программе на Радио Вера было в свое время разговор с Антоном и Викторией Макарскими в этой студии, и Антон такую потрясающую вещь сказал, если я не путаю, это было тогда. Ну, они же много вообще о семейных отношениях, Антон с Викой говорят, и что-то такое Антон говорит про Вику, про ссоры семейные. Да, говорит, убить иногда хочется, развестись нет. Мы продолжим рассказывать светлые истории на Радио Вера после небольшой паузы, не переключайтесь.
светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Мы продолжаем рассказывать, как всегда, по понедельникам в этом часе, и не только на волнах радио «Вера». Я напоминаю, что «Светлые истории» – одна из немногих программ на радио «Вера», которые можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах в социальных сетях, например, во ВКонтакте, или на сайте radiovera.ru. В студии сегодня мы, ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии. Мы рассказываем истории на такую простую тему о любви между людьми, о том, когда люди действительно своей жизнью, своим примером явили эту любовь, которой нас Христос и призывает. Наташа, твой черед.
Я в продолжении Кириной истории, может быть, градус сейчас понижу, да, но про то, что порой человек ведет себя по-христиански, может быть, даже не задумываясь про это. Я хочу рассказать про своего коллегу, с которым мы сняли не один фильм, у нас какой-то такой творческий союз получился, очень теплый, да, абсолютно дружеский, творческий, когда мы что-то монтируем, никого не пускаем в аппаратную, то есть мы можем выбирать, сидеть музыку, я так, да, ага, сюда. Ну, то есть без слов такое понимание, это чтобы было понятно его отношение ко мне, такое вот какое-то профессиональное уважение и тепло. И вот был момент, когда я закончила киношколу МИТЫ, и мне надо было, я даже не ожидала, что там такая будет задача, снять за 2 недели дипломный фильм игровой. И денег ноль. Ну, то есть киношкола ничем, в общем-то, особо помочь не могла. Там, ну, подсказала, где технику арендовать, мне это ничего не дало. Я кинула объявление, что, ребята, кто хочет бесплатно православный фильм снять, ну, о чем я еще могу снимать, естественно, про что-то православное. Вот, и пришло 50 человек на кастинг. Никто не понял, потому что кастинг мне разрешили провести в студии «Амедиа». И люди приходили и говорят, а что это к тебе там, вот этот пришел, вот этот, а на что они пришли? Я говорю, ну, потому что в объявлении было «добрый фильм». Угу. И люди шли вот на «добрый фильм».
Известные актеры пришли?
Ну, в общем, они были, может быть, не первого эшелона, но там удивлялись, что приходили такие актеры.
Интересно.
Вот, и не только актеры, но и какой-то персонал технический. И пришел один оператор, я не помню, как мы с ним познакомились, и он сказал, что он хочет снимать. А с каждым же надо договориться и найти его личную мотивацию. Очень классно сказал Александр Мета, Александр Наумович, что режиссер – это Колумб, который мечтает открыть Америку, а вся команда хочет назад домой. И вот надо, значит, каждого из этих людей замотивировать, чтобы это была его личная задача, его личный фильм, там, будь это костюмер, гример, там, неважно, оператор. И вот этот вот оператор, назовем его там Коля, он захотел снять фильм. Он, значит, вот это была его мотивация, mm-hmm. снять фильм. И мы начали с ним снимать, а Димы не было в Москве в этот момент. И я понимала, что без Димы как-то его... Как Дима, Нафаня! То есть я без него вообще, ну, мне тяжело. Но его не было. И вот мы начали снимать, значит, с этим Колей. И я так по съемке смотрю, что он, ну, совсем креативный. Ну, как-то он очень по-своему видит. И...
Слишком креативный.
И что-то
очень
мне...
творческий.
Очень, да, очень авторский.
Совсем креативный, это я запомню, да.
Да.
Вот он совсем креативный.
Совсем креативный. Как-то я уже, когда увидела, как он там крадется вдоль пианино в желтой кофте, операторы всегда в черном работают, я поняла, что нам совсем весело будет, потому что отражение идет в кадре. И, в общем, Дима вернулся, я: Дима, давай что-то делать. И на следующий съемочный день там нам дали офис, где можно было снимать один день. И Дима приехал со своей техникой, все, там несколько, две камеры поставил. И мы снимали. То есть я в полете. Давайте так, а еще дубль, я там с актерами работаю, я, значит, вся вот в этом. Дима снимает, и Коля снимает. Ну, закончили съемки, начался монтаж, мы с Димой сидим, значит, разбираем, он еще и монтирует со мной вместе, мы разбираем исходники, и я вдруг на одном плане вижу на Димином шикарно поставлен свет, все красиво, вот она картинка, и вдруг перед его камерой так вот спиной проходит Коля, значит, с палкой, да, со стадикамом, Я говорю, а это чего такое происходит-то? Потому что операторы, как правило, договариваются. То есть одна камера справа, другая слева, там общий план, крупный план, иначе смысла нет в нескольких камерах. И он говорит, ну ты понимаешь, он снимал свой фильм. То есть он отказался со мной работать в тандеме. Я говорю, а как ты это делал? Он говорит, ну как-то. И удивительно, что он мне об этом не сказал. Я не знала, что у них прямо острое вот такое вот столкновение мотиваций. И у меня такое ощущение, знаете, что я такая ля-ля-ля-ля-ля, иду такая, прыгаю с бантиком, а Дима сзади грейдером идет и собирает все косяки, где там вот что-то такое происходит, молча, вот так по-мужски и молча. И для меня это абсолютное проявление любви, потому что никакого конфликта не произошло на площадке. И на премьере все радовались, и все были там дружны. И вот для меня это такое вот проявление человеческого, ну, во-первых, ответственности, да, во-вторых, просто и теплого отношения к коллегам, и в принципе, ему важен мир между всеми. Вот это как бы первая история, которую я вспомнила про Диму. И думала, что мне еще откликается такое про любовь, да? Какой-то еще теплый человек у меня в жизни встречался. Кто это, кто это? И вспомнила я, как когда наша община перешла в другой храм, в Митинский, мы вошли первый раз в этот храм, и нам навстречу бросился такой человек, очень забавный какой-то такой, у него на голове шапка волос такой, как одуванчик. «Здравствуйте!» И прям, я думаю, что знает, что ли, нас, что так радуется, то ли он похлопотал, чтобы мы... Ну, то есть непонятная радость какая-то такая. На следующий день было крещение, он там нас в трапезной посадил. И вот я думаю, ну, хорошо, значит, есть здесь один человек, к которому точно можно подойти, но мы люди новые, но хоть кто-то как родной. Вот такое вот какое-то тепло. И он такой какой-то весь в полете подойдет, жену свою обнимет, поцелует при всех. Она как-то так даже немножко стеснялась. Ну, такой какая-то вот, не знаю, детскость, может, даже где-то нелепость какая-то.
Юродство некое такое, да?
Нет, это, знаешь, искреннее. Вот абсолютный ребенок. Там где-то на фотографиях он с языком высунутым.
А при этом есть жена, я удивился.
Да, при этом есть жена, да.
Святая женщина.
Да, потому что, как я потом узнала, он постоянно сидел с бродягами где-то, выслушивал их, приводил их в трапезную, чем всех, в общем, смущал, потому что как христиане мы их должны принять. Но вообще-то как бы сидел с людьми, которые в храме, знаете, всем вот рассказывают свою тяжелую жизнь. И все от них так это подальше. Он с ними часами сидел. И жена его, конечно, на пределе кипения была. Он еще плюс учился в семинарии, там как-то и не очень зарабатывал. И вот это все кипело. Вот. Но любовь у них была бесконечная такая, любовь теплая. И вот мы сидим как раз с Димой на монтаже, я смотрю какие-то ленты новостей, и вижу там, значит, вот этот Гоша, человек попал, значит, спасая бомжа, да, погиб под поездом. Это тот Гоша, с которым мы вчера сидели в трапезной. То есть эмоции были просто через... Как? Что произошло? Ну, я думаю, эта история известная. Он увидел, как человек спрыгнул на рельсы, он прыгнул его спасать, стал заталкивать под платформу, а человек этот как бы не очень хотел заталкиваться. Оказывается, для него это был такой привычный маршрут. Он там часто бывал, у него какая-то там, я так поняла, какая-то ямка была под платформой, но он был пьян в тот день, он вообще не понял, что от него Гоша хочет. Ну, то есть он успел туда, а Гошу как бы вот поезд протащил, и он погиб. Он оставил...
Напомни его фамилию.
Гоша Великанов. Георгий Великанов. И вот когда это произошло, я увидела фотографии его, как он причащается, с каким лицом. Это, я вам скажу, вообще ни разу не детскость. Это какая-то великость. Это просто лицо серьезнейшее, глубочайшее. Тогда я узнала, сколько он трудов богословских написал, какого уровня это был интеллект. Я так понимаю, что он у таких лучших пастырей Москвы, его родители окормлялись, да, и он рос в глубокой вере. И на поминки к нему, ну, на отпевание, пришло столько людей, причем пришло не просто в храм, а каждый пришел вот с цветами, и каждый пришел к Гоше, и плакали, стояли все, и очень красивые были песнопения, которые он любил, такие разные, я таких даже не слышала. И знаете, и поверх толпы я только вижу митры, сколько там было митрополитов, протоиереев, я не знаю, сколько людей служило. Вот это вот был человек, которого, ну, который меня лично согрел, вот. несколько дней, да, общения с ним. Это какая-то фантастическая история. А потом мы тоже пытались про него снимать что-то. Может быть, мы сделаем фильм. На уже трапезе после кто-то сказал, что Гоша приснился в белом. И почему-то с младенцем на руках. У них же с Наташей не было детей. И тут мама его вскрикнула. Оказывается, у них умер ребенок в младенчестве до Гоши, который
был.
Слушай,
это невозможно вообще.
И, ну, а потом я встретилась тоже с его мамой, мы что-то разговорились в парке. И она говорит: Наташенька, ну мне надо вот ехать. А мне надо было в поликлинику, вообще куда-то чуть ли не в другой район. И я сижу, думаю, да что ж, ну как, вот я ее отпущу, ножки больные. Я говорю: ну давайте я вас подвезу. Да ну что, тебе неудобно? Я говорю: давайте я вас подвезу. Думаю, ну и ладно, с этой поликлиникой. Она мне говорит адрес, мы с ней едем, и я паркуюсь около входа в поликлинику, куда мне надо было. Я такая: Гоша, спасибо. Ну, то есть вот люди, которые с ним общались, они многие свидетельствуют, что он рядом, он очень рядом. Вот мне кажется, это какая-то уже такая, знаете, любовь в абсолюте, вот эти не святые, святые.
Одна знакомая моя, ну, и по большей части вот Георгия Великанова, рассказывая о нем, вспоминала, меня одна деталь так очень зацепила, что по ее словам, по крайней мере, в ней так вот облик Георгия отпечатался, что человек, который все время следил и хотел, чтобы вот люди были все вместе, вот делать что-то всем вместе, там яблочко скушать, давайте на всех поделим, только чтобы куда-то идти все вместе, вот такое какое-то желание. Вот,
объединять.
Вот, ну, будьте все едины, да, по Евангелию. И я потом подумал, что это, во-первых, это, ну, это очень здорово, это очень... по-настоящему по-евангельски, а еще это очень сложно. И на самом деле такой современный человек, индивидуалист, вот я, это вот, этому очень сопротивляешься. Вот у Сергея Фуделя была такая мысль, что, может быть, самое сложное в церкви – это вот осознать себя единым вот с этой бабушкой, которую ты не знаешь, но вы с ней вместе к этой чаше стоите, и вы в одном теле сейчас. И отнестись к ней как к ближнему по-настоящему, какие-то барьеры убрав, это очень сложно. И как бы вся наша, вот, там, вся наша культура, жизнь, она же, наоборот, диктует как бы отгораживаться, там, мои личные границы, моё. А вот человек, который, как Георгий, по-настоящему не просто там хотел или призывал, а жил так, что вот все вместе, вот эти границы, как бы давайте мы уберем и будем все едины, как Господь един в Троице. Это вот настоящий шаг святости. Это то, что вот... И это пример того, как это может быть на практике, вот среди нас.
Там таких проявлений было достаточно. Он же, в принципе, должен был стать священником в ближайшем будущем. И люди, которые уже потенциально чувствовали себя его чадами, они оказались абсолютно потеряны. То есть это были слезы, непонимание, куда дальше идти. И не только потеря Гоши как друга, но потеря уже как вот будущего пастыря, к которому они были очень привязаны. Он, конечно, был совершенно удивительный, на какой-то другой высоте. Он мог то, что не могли мы, и это было легко, начиная с того, что вот сидеть, выслушивать какого-то зануду в храме, ну, простите, и заканчивая тем... А что, вот, что мог человек думать, когда он прыгал на рельсы? Ну, то есть, о чем мог думать человек? И вот это обсуждалось, и только вот, может быть, он видел свет Христов. Вот, ну, я не понимаю, инстинкт самосохранения, да, как-то должен работать. Может быть, надо было рассчитать по-другому, в другую сторону толкнуть. Я не знаю, я сейчас размышляю, как мирской человек абсолютно. Что было с Гошей в тот момент? Ну, вот это христианство, да?
Знаете,
это
у меня вот такой вопрос, ваше рассуждение навеяли. Недавно перечитывал житие отца Иоанна Кронштадтского. Вы понимаете, да, какой в быту был отец Иоанн Кронштадтский? И как было непросто его супруге с ним жить.
Да, да, да.
Вот человек, который мог на лавочке с бомжом посидеть, с алкоголиком, исцелить его от пьянства, а потом еще представить к хиротонии в диаконы, в собственный собор. Такое тоже было. Вот. А по поводу, о чем думал, вот такой эпизод, пишет отец Иоанн в дневнике. «Господи, спасибо тебе, что ты исцелил эту девочку. Я ходил к ним в квартиру 10 раз, и ты услышал меня». А в житии там потом... Ну, девочка умирала от менингита.
Да-да-да.
И представьте, 10 раз. Один раз пошел, второй раз пошел, третий, шестой, седьмой. Там, наверное, все окружающие, ну, дурачок. 10 раз. Спасибо, Господи. Вот это любовь.
Величайший
вот это святость.
Святого отец Иоанна.
Светлые истории.
Мы сегодня рассказываем светлые истории на Радио Вера. Мы – это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Наталья Лангаймер, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость – протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии. И вот мы сейчас вспоминаем разные истории. Я тоже как-то недавно вспоминал про человека, который прям очень в тему сегодняшней нашей темы, и в чем-то это подхватывает и предыдущие истории. Это не про то, как человек просто явил любовь, а про то, как поиск любви привел человека ко Христу. Вот поиск подлинной любви. Причем любви вот не в смысле отношений мужчины и женщины. Это история моего старшего коллеги. Я все-таки, наверное, не буду называть его имя, хотя кто знает, тот поймет. Назовем его условно Александром. Почему не буду? Потому что все-таки буду, видимо, достаточно вольно пересказывать факты его биографии. Скорее буду говорить о своей, о том, как я это услышал, как я это воспринял в его пересказе. И для меня это стало таким неким примером. Человек-журналист, который в юности был толстовцем и анархо-синдикалистом. И уже в самом этом видно, что человек вот неравнодушный и как бы искавший какой-то формы человеческих взаимоотношений, очень сильно связанных вот с общинностью, с некой взаимовыручкой. Вот анархо-синдикалисты, то есть вот некая такой вот анархизм, это идея некой общинности. Вот мы должны построить маленькие общины, в них жить, друг с другом взаимодействовать. Потом там, ну, это было некое... Все это было некое влечение юности, толстовство, да, тоже вот эта идея общинности, взаимопомощи, что человек для человека что-то значит, вот мы вместе как-то выстраиваем свои отношения на основе каких-то моральных правил, которые у нас есть. И он был там историком по образованию, потом работал журналистом, кстати, тоже в профсоюзной газете, тоже профсоюзный, вот тоже идея вот некого союза людей, как нам обустроить жизнь вокруг себя, чтобы все друг с другом были в ладу. И вот он мне рассказывал, что меня поразило, что, по крайней мере, как я это услышал, что неким, может быть, первым шагом к его вниманию к церкви и ко Христу, к Евангелию, стало то, что не удается выстроить в коллективе отношения на основе любви. Вот ты, может быть, сам и пытаешься, а он очень добрый человек по природе, ты, может быть, сам и пытаешься как бы вот со всеми быть добрым, ласковым, всех понимать, строить эти отношения любви, но не получается. Ты не встречаешь той реакции, которую ты как бы ждешь на свои проявления любви. Ты встречаешь, может быть, неприятие, ненависть, скепсис, недоверие. Но потом понимаешь, что и другой человек, он тоже по-своему как бы любит, но тебе не такая любовь нужна. Ты тоже не можешь на нее откликнуться, то, что для него проявление любви, для тебя какое-то, может быть, вторжение куда-то. Я сейчас фантазирую, я не знаю, что он чувствовал, но вот никакие для него человеческие усилия построить отношения в коллективе среди людей на основаниях любви не дают результата. Почему-то. Почему? И вот тогда, как я его во всяком случае услышал, ты неизбежно приходишь к мысли о грехе, что человеческая природа падшая, и что-то, что мешает даже самому твоему высокому намерению построить эти отношения на основе любви. И тогда обращаешься к тому единственному, кто может этот грех преодолевать, ко Христу, в котором нет греха. И понимаешь, что отношения вот этой взаимопонимания, взаимовыручки, близости, единства, они могут быть построены не только, они не могут быть построены на твоем личном усилии, если там нет Христа, если ты не уповаешь на Него, если в центре этого коллектива не есть тот, кто сам есть любовь, Христос. И вот это, как я понял, было важным моментом для его воцерковления. И тогда вот отошло в прошлое толстовство, отошло в прошлое анархо-синдикализм, то есть запросы, которые были тогда у молодого толстовца и анархо-синдикалиста, остались, а ответ оказался во Христе. И это могло бы быть неким таким как бы умозрительным рассуждением, если бы этого человека не знал лично, не работал бы с ним в одной редакции и не наблюдал бы случай, который меня потряс. Я сейчас говорю, у меня даже слезы наворачиваются. Я в разных редакциях работал, знаю, как разные в разных редакциях, там, светских работают. И вот редакция журнала «Фома», конечно же, мы приходим на планерку и что-то обсуждаем, и вдруг этот человек, которого я назвал условно Александр, говорит другому коллеге при всех: «Прости меня, вот я вчера вел себя так, как не должен был себя вести. Кто знает, тот поймет, прости меня». Я не знаю, о чем была речь. Я знаю этого человека как там добрейшего, который, ну, вообще не может никого обидеть словом, но, видимо, что-то произошло. Я допускаю, что даже, может быть, что-то произошло такое, на что я, смотря со стороны, даже бы не подумал, что это стоит того, чтобы просить прощения. А для него это почему-то было важно. И вот при всех вот так вот, вот покаяться, попросить прощения, не стесняясь, и без рисовки, знаете, без как бы... Мы, может, тоже можем такое прощение просить очень так горделиво и как бы вот на показ. Но даже толики этого не было. Это как-то вот тихим, вкрадчивым голосом, искренне глядя в глаза, и важно, что при всех. Кто-то ему отвечает: ну и ты меня прости. И вот... И вот он пример, когда по-настоящему возможно строить отношения любви, когда тебе есть Христос, сказавший на кресте: «Прости им, Господи», и говорящий о прощении. И есть вся церковная традиция, есть молитва оптинских старцев, которые говорят: «Научи меня, Господи, верить, молиться, молиться, верить, терпеть, прощать и любить, и просить прощения». Вот когда есть Христос как камень, на котором возможно эти отношения выстраивать по-настоящему. Вот человек искал любовь как основу взаимоотношений и нашел ее во Христе. И это одна история, а вторая, как бы продолжающая ее, это короткий эпизод из одного интервью одного нашего современника, митрополита, наместника монастыря. Его спросили: а как вот вы решаете проблемы, когда в монастыре братья ссорятся? Наверняка тоже есть человеческие страсти, конечно же. И он рассказал то, что меня тоже потрясло. Он говорит: ну вот ко мне там как-то пришли люди, там два брата или там две группы братьев, у каждого из которых своя правда. Ну, как-то вот, и как рассудить мне вот как епископу и как настоятелю? И он говорит: я предложил, давайте вместе почитаем Евангелие. И они стали читать Евангелие, и вот положенный на этот день, и как-то, прочитав Евангелие, вдруг поняли, что все проблемы ушли, вопросы отпали, ссоры больше нет. И для меня это, казалось бы, история, ну, такая простая, да, монастырская, в чем-то потеряковая, но вообще на самом деле я себя поймал на мысли, почему это так поражает, почему так меня поразило. А как часто мы вот вообще воспринимаем церковь и церковное предание как что-то, ну это все понятно, да, но. Но на самом деле мы же трезвомыслящие люди, давайте разберемся там, да. Как будто мы этому не доверяем, как будто я это как-то обесцениваю, как будто я не верю, что это реальный источник, из которого можно питаться, как будто слова про церковь, про Христа, про то, что в таинствах, в Евангелии нам говорит сам Господь, как будто для меня это просто слова.
А там просто жизнь другая.
А не реальность. А вот примеры, то есть как будто Дух Святой не действует реально в нашей жизни, как будто, да, в богословских книгах он есть, в символе веры его признаю, но жить как надо как-то все-таки есть трезвый взгляд на вещи. А вот примеры и вот этого Александра, про которого я рассказал, и этого митрополита, ну, просто показывает, что ну, Бог живой, и Он действует в мире, и церковь живая, церковь – это реальность, которая, на которой можно строить, и который, вернее, не те, что даже которые можно доверять, а которые только и можно доверять.
Костя, можно дополнить, если есть еще время? Вот такой мы сидим пеплом, так голову посыпаем.
Посыпаем прям всю программу.
Прям всю программу. А я вспомнила, когда мы с вами делали с Кирой и с Костей проект общий, год мы проработали по благословению на ура.
Вот.
А через год...
Что вскрывается?
Да, через год у каждого какая-то... Ну, маленькая правдочка обнаружилась. Я поехала к духовнику, который помогал по проекту, и он говорит: ну, вы год отработали, ты просила сделать сезон. Я говорю: да. Ну так бери благословение на следующий. Я взяла благословение на следующий. И вот тут вот я могу засвидетельствовать. Ну не надо. Вот, и, да мы какие, да мы не... Да все вы какие, и Кира, и Костя, и какие-то были такие для меня абсолютные подвиги любви, когда вот я у вас училась вот этому. Поэтому...
Наташа, мы у тебя.
Да, поэтому нет, Господь, когда между, да, и когда мы делаем про Него и о Нем, и для, ну, во имя, да, Христа, оно вот действительно, Костя, как ты говоришь, знаешь, как вот это вверх потянешь кисточку, да, что-то уходит, узелок вверх, а все остальное вытягивается. Поэтому, ну, это про Господа, это не про нас, наверное, история, что когда Он был...
Да, да, да.
Слушайте, ну, раз уж, да, мы можем, имеем счастье дополнить, ты когда говорил про Евангелие, которое нужно прочитать вместе, о том, что вот есть евангельские, да, истины, а есть наша жизнь, и вот как будто бы они плохо соединяются временами.
И кстати, это полках,
огромная боль какая-то такая невозможная, такое, знаете, внутренняя шизофрения, дуализм, какое-то разделение, это неправильно, такого не должно быть. Наша задача, видимо, все время это соединять между собой с помощью Божьей. Вы знаете, ты вот рассказываешь про Евангелие, я вспоминаю, как мы с тобой вели светлый концерт, и никогда об этом не рассказывала.
Так.
Да, мы с тобой вели...
Сколько интересного сегодня раскрывается.
Да, удивительно, сегодня светлая
история.
Дорогие
друзья, на секундочку, 14 октября в Кремлевском дворце,
да, кстати,
светлый
говоря.
Концерт, уже баннеры по всему городу висят, вся информация на сайте radiovera.ru, welcome.
Но это не наш специальный сюжетный ход по законам драматургии, я совершенно случайно вспомнила, а Костя просто грамотно по-журналистски вернул. Да, действительно, приходите, пожалуйста, в Кремль на концерт «Радио Вера». Но я о чем хотела сказать. Мы вели с тобой этот концерт уже в трагичном известном Крокус Сити Холле, и не секрет, что площадка там тяжелая, и не секрет, mm-hmm. что там бывали очень разные концерты, и дух там такой, ну, так себе, ну, на самом деле, при всем уважении. И мы...
Мне понравилось.
Да, Косте понравился, но я человек, во-первых, женщина, эмоционально, во-вторых, тонкочувствующая, короче, Костя тоже тонкочувствующий, но он, походу, поадекватнее, что ли, потрезвее, не знаю, не понимаю. Понимает до конца. Вот, но однозначно умней. Да, но в чем, в общем-то, да, мое дополнение. Мы пришли с Костей раньше туда, и я увидела весь этот огромный зал на 7 тысяч человек, который вот сейчас через несколько часов будет на нас смотреть. Это, конечно, вообще полный шок. Я вообще не понимаю, как это можно выдержать был этот страх и ужас, который я тогда переживала. Я не знаю, было ли у тебя это, мы не разговаривали на эту тему. Но мы провели, значит, концерт, и, честно скажу, сначала вот первые там несколько номеров выступлений, он шел с огромным скрипом, вот по моим внутренним ощущениям. Я видела лица, специально вглядывалась в них, лица зрителей, общую атмосферу зала. Ну, так получилось, что это считываю очень быстро, и это и крест, и дар, как бы, на самом деле. И общий какой-то дух в зале, он был просто невероятно тяжелый. Это была просто неподъемная какая-то история. Мы сидели вдвоем с Костей, как вот, на самом деле, два маленьких человечка перед семитысячной публикой, и я не понимала, что происходит. То есть идет концерт, все вроде здорово, хорошие номера, а нету в этом во всем какой-то энергии, вот нету. И слава Богу, спасибо огромное нашему сценаристу с этого концерта Алексею Дементьеву, который поставил отца Павла Великанова с Евангелием практически в начале. Слава Богу, минут через 20 выходит отец Павел Великанов. Кстати, фамилия Великанов у нас уже звучит mm-hmm. сегодня второй раз в разных интерпретациях в течение святых историй. И он начинает читать Евангелие. И вы знаете, ну я бы не хотела бы этого в себе искать, и это не какие-то ощущения, которые я там в себе ловила. Не приведи Господи, там было вообще не до этого. Прекрасно помню, как он читает Евангелие, и как вот что-то меняется. Вот что-то меняется, и когда он ушел со сцены, все, пошло легко, номера пошли легко, мы перестали запинаться. То есть, знаете, вот эта вот машина, которая с трудом со скрипом заводилась, она просто побежала. И дальше уже люди там, они начали плакать в каких-то mm-hmm. моментах, они уже начали остро, как-то очень живо реагировать, откликаться на каких-то выступающих артистов, на наши слова. То есть пошел диалог, вот что я хотела сказать, пошел диалог между нами и публикой. И тут, наверное, дело не в том, что ты тонко чувствуешь или не тонко чувствуешь, а в том, что когда ты сидишь на сцене, ты понимаешь, есть отклик зала или нет этого отклика. И вот этот отклик пошел после Евангелия. И для меня это было тогда вообще супер каким-то свидетельством, которое, кстати говоря, я вот сейчас рассказываю.
Ну, классно, я не знал этой истории.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо огромное. У нас сегодня все-таки по-настоящему светлые истории получились. Хотя рассказали об очень многих трагических вещах, но мы же говорили про любовь, а в ней есть все. Спасибо огромное, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии, рассказывали сегодня светлые истории. Мы обязательно продолжим это делать через неделю на Радио Вера, и смотрите светлые истории, видеоверсию их в социальных сетях Радио Вера и на сайте radiovera.ru, и оставляйте ваши комментарии, ваши истории, мы их читаем и внимательно собираем. Спасибо огромное, до новых встреч.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Храни Господь всех.
Светлые истории.